Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah.
На санскрите жертвоприношение называется яги. Для того, чтобы яги была успешной, необходимы три составляющие. И первое — это обязательно должно быть воспевание святых имен Бога. Второе — обязательно нужно что-то рассказать о Боге или о душе. И третье — это обязательно нужно угостить просадом. У нас и первое, и второе. Третье будет. Я немного напомню вам программу, которая предстоит нам. После лекции будет еще один киртан, и мы будем предлагать огни тоже с такой же любовью, может быть, еще даже с большей, чем предлагали лепестки. Торт мы предлагали, нет?
Нет.
Не предлагали, да? Потом еще один будет киртан, мы сделаем еще одну церемонию. У нас с каждым киртаном какие-то церемонии интересные. Мы будем предлагать большой торт, хотим большой торт поставить перед божествами. Будем петь Харе Кришна и медитировать. Мой дорогой Господь, пожалуйста, покушай. На самом деле мы не просим у Господа хлеб, вообще ничего не просим. Даже хлеба не просим. Наоборот, говорим, наоборот, мой дорогой Господь, ты покушай, нам ничего не надо, это ты покушай. И этим проявляется чистая бескорыстная любовь, когда мы ничего у Бога не просим, просто хотим Ему послужить и своим служением выразить Ему свою любовь. Если нам это удается, то тогда мы начинаем выражать любовь ко всем живым существам. По сути дела, мы начинаем любить весь мир. И это и есть истинное счастье, когда мы начинаем любить всех. И так как эта любовь чистая, бескорыстная, лишена какой-то корысти и выгоды, то, соответственно, все начинают любить нас. Потому что люди, на самом деле, они чувствуют, очень тонко бывают чувствуют, они чувствуют, что ты от них хочешь. Если ты что-то от них хочешь, они уже немножко напряжены или с недоверием смотрят на тебя, хотя могут улыбаться. И поэтому мы стараемся делать все с любовью. Нужно с любовью петь, даже с любовью слушать. Как только во время слушания мы думаем, я немножко с другого начну. Когда мы слушаем, очень важно открыть сердце. Тогда вот это трансцендентное знание, оно на самом деле входит в сердце. И это трансцендентное знание входит не только с информацией. Если мы просто будем слушать, технически или механически слушать, то только информация войдет в наш ум, даже не в сердце, а в ум войдет. Но если мы будем слушать с открытым сердцем, то тогда трансцендентное знание войдет в наше сердце. И чем отличается трансцендентное знание просто от информации? Просто информация, она откладывается в аналах нашей памяти, и в какой-то момент мы можем ее выдать и просто повторить, при этом ничего не почувствуя. Но когда входит в сердце трансцендентное знание, то мы начинаем испытывать духовный опыт. Мы начинаем, можем даже испытывать те же чувства, которые может испытывать даже святой. И поэтому очень важно научиться правильно слушать с открытым сердцем. И что значит правильно научиться слушать с открытым сердцем? Это значит, нужно саму себе сказать, что я на самом деле не такой знающий, не такой умный. Я, в общем-то, вообще ничего не знаю и ничего не понимаю. Но если я буду внимательно слушать и не пропускать каждое слово, то трансцендентное знание войдет в мое сердце. И как только у нас проскакивает мысль, я это знаю, ставится блок. И все, трансцендентное знание уже не идет в сердце. В лучшем случае информация идет чисто информационно, Знание идет информационно. Мы просто можем повторять, ничего не понимая. И поэтому слушать с любовью, это значит слушать очень внимательно, стараясь ничего не пропустить. И когда Господь устраивает ситуацию, когда мы поем вместе, это значит, Господь нам позволяет пообщаться вместе с Ним. Хотя мы пока этого языка не понимаем, хотя язык-то простой, ну что там, всего три слова. Кришна, Рама и Харей. Все, три слова всего. Но языка-то мы не понимаем. Но в какой-то момент мы можем понять этот язык. Язык мы можем почувствовать, что Господь с нами общается. Мы можем понять этот язык благодаря какой-то непонятной радости, которую мы раньше не испытывали. Мирская радость, она какая-то другая, что-то там, какие-то другие вибрации. Здесь все совсем по-другому. Здесь почему-то иногда перехватывает дыхание, глазам подступают слезы. Почему это происходит? Потому что искреннее сердце начинает плакать о Господе, что мы столько жизни, на самом деле мы прожили, некоторые думают, что мы 7 жизней прожили в этом мире, некоторые 3 думают, ну некоторые самые смелые думают, что мы прожили 10 жизней. Но на самом деле мы прожили 10 миллионов, 10 миллиардов жизней в разных формах, на разных планетах, в разных вселенных, богатейший опыт. И разные совершенно ощущения. Вот, например, давайте на минуту представим. Вот мы по видео видели, как укрощают змеи. Давайте хотя бы на секунду представим себя в теле змеи, которую укрощает вот такой заклинатель. Очень сложно представить, как она себя чувствует, о чем она думает, какие у нее мысли, какие у нее желания, какие у нее ощущения, как она чувствует вдыхаемый воздух, или как она, например, видит своими глазами окружающий мир. Может, он серый, может быть, зеленоватый, может быть, мутный. Может, у него близорукость, может быть, длиннозоркость. Очень сложно все это представить. И для того, чтобы вот эти мысли нас не мучили, Господь нам дает забвение. Он говорит, я являюсь источником памяти, я являюсь забвением. Я могу сделать так, что ты все вспомнишь. Я могу сделать так, что ты все забудешь. Я могу сделать так, что ты будешь очень умным и быстро соображать, у тебя будет очень острый разум. Но также я могу сделать то, что ты будешь глупым, тупым. Все в руках Господа. Но как только человек обращает Господу свой взор, разум становится очень острым. Он начинает понимать какие-то вещи, о которых раньше даже не думал и не задумывался никогда. Итак, много-много жизней мы вращаемся в этом материальном мире. И мы думаем только о своем теле. Например, змея, когда меняет свою кожу. Видели, как змея выползает из своей кожи? Она буквально выползает из своей кожи, она меняет свою кожу. Она не думает о душе, она думает о теле. Когда 2 кота встречаются и начинают обнюхивать друг друга, они думают только о телах, о своем теле и об этом теле. То же самое мы, когда собираемся куда-то пойти на вечер, стоим перед зеркалом и расчесываем свои волосы, мы тоже не думаем о душе, мы думаем о своем теле. Когда мы моем свое тело, мы думаем о теле. Даже когда мы учимся или работаем, мы думаем о своем грубом или тонком теле. Грубое тело – это вот. Тонкое тело находится внутри. Тонкое тело – это ум и разум. И ложное эго. Если, например, мы себя считаем очень умным, очень разумным, дальновидным, провидцем, то мы отождествляем себя со своим умом. А если мы думаем, что я очень красивый, или я симпатичный, или я очень пропорционально сложен, или я мускулистый, или фигуристый и так далее. Это телесная концепция, мы думаем о своем грубом теле. Но в действительности если вот так вот глубоко разобраться, то людей вокруг окружает то же, что и животных, только в более изощренном виде. А так, по сути, это одно и то же. И люди, обычные люди, которые просто вот, знаете, вот рано утром встал, позавтракал, пошел на работу, поработал, пришел, сел за телевизор, поел, снова лег, может быть, чем-то ночью позанимался, снова встал. И, по сути дела, такой жизнью живут многие, очень-очень многие люди. И это называется жизнь животных. Жизнь животных состоит из еды, совокупления, обороны и сна. Вот и все. Скажите, мы же работаем, мы же учимся. А зачем мы работаем, зачем мы учимся? А мы работаем для чего? Для того, чтобы получить удовольствие. Правильно? Или для того, чтобы получить несчастье. А? Для чего мы работаем, если честно? Для того, чтобы получить какое-то удовлетворение, получить какую-то радость, получить какое-то счастье. Для этого мы работаем. А в чем состоит счастье обычного человека? Это для того, чтобы у него был хороший дом, где было хорошо, можно было поспать. Не под деревом, а в доме хорошем, где была мебель. Чтобы у него был противоположный пол, с кем он мог понаслаждаться. Чтобы у него была хорошая еда. Очень вкусная, хорошая еда. Не есть каждый день перловую кашу. Человек к этому стремится. И к этому же стремятся животные. Но у животных условия примитивнее, намного примитивнее. Если у человека квартира, то у животного нора. Если у человека кровать, то у животного в лучшем случае какая-нибудь соломенная подстилка. У человека жена, у волка волчица. У человека ребенок, у волка детеныши. И волк то же самое делает, бегает, работает. Вот волк, например, ловит какое-то животное, например, оленя или косулю, он сразу же его съедает. Не переваривает, быстро хватает, постоянно съедает. Он быстро бежит к своей норе. Бежит к своей норе, потом половину он отрыгивает, и это съедает волчица. И кормит своих волчат, а он остальное переваривает. Он тоже работает. Он тоже работает, чтобы прийти в свое логово, вот, чтобы поесть со своей волчицей, вот, чтобы зачать детенышей. То же самое, только просто примитивно. Вот и все. И почему же люди так поступают? Потому что вот эти вещи, еда, сон, секс и оборона. Да, оборона, кстати. Зачем людям нужен дом? Чтобы их никто не тревожил. Чтобы меня вообще никто не беспокоил. Люди сейчас делают по несколько затворов. Дверь в квартиру, потом дверь на этаже, она тоже закрывается, запирается. Еще в подъезде запирается дверь. А сейчас еще дальше пошли. Ворота делают. И там тоже через ворота не так-то просто пройти, там охрана стоит. Почему? Нужна оборона, чтобы нас никто не беспокоил. Чтобы мы спокойно жили. И эти четыре признака – еда, сон, секс, оборона – это не относится к душе. Душе это совершенно не нужно. Она не имеет к этому отношения. Это относится просто к телу. И поэтому прежде всего, конечно, нужно заботиться о теле. Это понятно, его нужно мыть, его нужно питать, это понятно, чтобы жизнь в конце концов продолжилась. Но люди забывают о душе и совершенно не заботится о душе. Это все равно, что, знаете, несколько примеров можно привести. Это все равно, что как ребенок, любимый мне ребенок, мы его забрасываем, мы не ухаживаем за ним. Мы его не кормим, не одеваем, не моем. Или, например, другой пример. Представьте человека, который носит одежду и стирает ее, периодически гладит ее, но при этом совершенно не следит за телом, никогда его не моет, никогда не чистит зубы. Или есть пример такой: птица в клетке. Птица живет в клетке. И представьте, она очень красиво поет. Но хозяин ее не кормит. Он просто мусор убирает из-под нее, из клетки, чистит просто клетку. Все. Я помню, в детстве у нас жила канарейка. Канарейка поет как соловей, очень красиво поет по утрам. Соловей ночью поет, канарейка утром поет. Очень красиво поет. И мы эту канарейку кормили только пшенкой, и все, больше ничем. Оказывается, ей нужно разнообразие, какое-то разное корма. Мы просто пшенкой кормили. И не заботились о ней. И в какой-то момент, однажды утром, я услышал, что она не поет. Она уже не поет. И она сидит нахохлившаяся такая. И через несколько часов она оставила тело просто, вот и все. И точно так же, когда мы не заботимся о нашей душе, наша душа тоже умирает. Она умирает. И как мы можем почувствовать, что душа умирает? Это можно почувствовать тем, что мы начинаем все больше и больше скорбеть, все больше и больше страдать, все больше и больше разочарований, депрессий. В конце концов, уже и жить не хочется. И мы подобны этой канарейке, которая уже и жить не хочет, которая жить не может. Мы проводили 3 дня назад, вот фестиваль похоже этому, только там несколько сотен человек было. Мы сняли зал большой, где-то на тысячу человек зал сняли большой, пригласили очень многих. И общались с молодежью. И что они рассказывают? Они рассказывают о своей жизни. Они попробовали вот это. Поначалу молодежь пробует что? Покурить, да? Пробует просто покурить. И вначале эффект вроде такой какой-то интересный. Но потом они начинают понимать, что в этом, в общем-то, счастья в этом особо нет. Просто привычка какая-то. Просто привычка, потом хочется. Если нет, то страдаешь, потом закурил и освобождение от страданий. То есть раньше это было наслаждение, а сейчас просто освобождение от страданий. Причиной которой является просто привычка. Потом они начинают следующее, что они пробуют. Ну, алкоголь может быть пробовать. Да? Эффект тот же самый. Временная какая-то эйфория, потом депрессия приходит. Наркотики то же самое. Противоположный пол, в принципе, то же самое. И они уже начинают пробовать все, что только можно попробовать. И в конце концов приходит во всех своих этих попытках к разочарованию приходит, разочаровывается, приходит депрессия. И они видят, что в этих материальных вещах невозможно найти счастье. И начинают искать в каких-то психоделических вещах, в трансе там и так далее. И вот нам такая молодежь пришла, которая ищет транс какой-то, ищет какое-то вот счастье, которое за вот этими пределами, за пределами этого мира, в других измерениях находится это счастье. Но на самом деле все очень просто. Просто мы забыли о Боге, мы забыли о душе. Мы не заботимся о душе. Мы питаем это тело, моем это тело. Но мы не питаем душу, совершенно не питаем душу. И в чем же нуждается душа? Это как маленький ребенок, который заблудился, начинает орать. В чем нуждается, а, ребенок? В чем? Да, он ищет мать свою. Он ищет отца, и он ищет мать. И он в страшном беспокойстве. Испытывает страшные страдания, горе. Говорят, что никто не может быть таким счастливым, как ребенок, и таким несчастным, как ребенок. И точно так же наша душа, она ищет связи со своим вечным отцом. Она ищет связи с Кришной. И поэтому она кричит, а мы не слышим. Точно так же, как канарейка кричит, дай мне поесть, я умру, я умираю, а мы не слышим. И точно так же душа наша кричит, я хочу связаться с Богом, хочу связаться с Кришной, почему ты не поможешь мне связаться с Кришной? И люди в этом мире, это больные люди. Однажды одного человека за преступление приговорили к смертной казни, и он подал на апелляцию. Подал на апелляцию, и он апеллировал тем, что он, ну, не совсем нормальный. Он не совсем нормальный, он немножко сумасшедший. И привели одного очень опытного психиатра. Он его посмотрел, и он сказал очень интересную вещь. Вы знаете, у меня были сотни тысяч пациентов. Я вам, знаете, скажу одну вещь. В общем-то, большинство людей, они в той или иной степени сумасшедшие. И в каком-то плане он был прав, потому что сумасшествие – это забвение своих вечных отношений с Богом. И эти отношения на основе любви. То есть почему люди вот ищут в этих низменных, грязных вещах какое-то удовлетворение? Потому что они ищут любовь. Но они не могут ее найти. Они ищут не там. Они ищут в грязи, когда на самом деле нужно обратить свой взор вверх и просто обратиться к Богу. И как обратиться к Богу? Просто позвать Его. Просто позвать Его и произнести святые имена. Харе Кришна! Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе! Харе Рама! Харе Рама! Рама Рама! Харе Харе! Почему? Почему я наблюдал, очень многие танцевали и искренне радовались. И при этом не нужно было никаких стимуляторов совершенно, никаких. Ни таблеток, ни жидкости не нужно. Вы только вспомните, придешь в обычную компанию, там люди не начинают танцевать, пока не примут чего-нибудь крепкое. Они не могут танцевать. Если они без этого начинают танцевать, все над ними начинают смеяться. И они себя тоже чувствуют по-идиотски. Они неловко чувствуют себя, странно очень чувствуют. Неестественно. Потому что жизнь неестественна. Все это неестественно. А естественно, в этом можно этим не пользоваться. Естественно, когда радость естественная. Когда просто мы вместе собираемся, немножко подключаем сердце. Стараемся, по крайней мере, пытаемся петь с чувством и с любовью. И сразу же оклик-поклик. Сразу же мы испытываем радость, мы испытываем счастье. На какой-то обычной вечеринке когда-нибудь было такое, что в таком восторге все прыгали вверх, подняв руки? Нет, постеснялись бы. Просто во время этих вечеринок все показывают друг другу сексуальные движения, вот и все. И вот если сейчас вот каждого из нас перенести в это и посмотреть музыку, вот это покажется отвратительно. Потому что появляется чистое видение. Мы видим вещи, каковы они есть. Вот когда вот были, организовали вот этот вот клуб, Голокофест, по соседству была какая-то вечеринка с пьянкой. И там была такая тяжелая музыка, такая сумасшедшая музыка. И мы потанцевали. И потом просто сели, чтобы вот так пообщаться. И вдруг услышали эту музыку. И мы почувствовали такие тяжелые, неприятные вибрации. Потом, когда по утрам расходились, когда утром выходили, поехали домой, что мы видели? Мы видели из этого клуба, люди вышли пьяные, просто лежали вот так без сознания. открыв рот, высунув язык, без сознания просто лежали. Уже, как это называется, до чертиков уже. Это посмотрелось просто отвратительно, как животное, даже хуже. Это вызывает сожаление и сострадание. То есть, когда человек получает более высокий, высший вкус, ему уже нет дела до низшего вкуса. Ему уже это неинтересно становится. Это становится очень низко, низменно становится. Это все равно, что вы жили в подвале, где очень сыро, где нет элементарных условий. Но потом вдруг вы переселились в коттедж, где все блестит, где евроремонт, где лакированный паркет, все сияет. И вы там немного пожили. Захотите вы вернуться в этот подвал? Нет. И точно так же здесь, когда мы получаем высший духовный вкус, уже к старому не хочется возвращаться. Это, знаете, есть два вида птиц. Один вид птиц – это лебеди, другой вид птиц – вороны. И, кстати, если вы замечали, лебеди, они живут в чистых водоемах, там, где чистая вода. В болоте лебедя не увидишь. Обязательно, если пруд, то это пруд. Вода втекает, вытекает, проточная вода. И они там плавают. И когда-нибудь вы видели, чтобы лебеди вместе с воронами что-то клевали? Нет. Эти птицы никогда не соединяются вместе. Потому что вороны питаются падалью, а лебеди любят чистую воду. И точно так же люди, есть люди, подобные воронам и подобные лебедям. Есть люди, которые стремятся к чистоте, которые стремятся к знанию, которые стремятся к любви и состраданию, к истине, правде, милосердию. А есть люди, которые, как вороны, стремятся к падали, их интересует от этого падали. Вот это гниль. Их интересует пища, которая состоит из убойных животных, совершенно невинно убитых, которая уже давно разлагается. Как только животное убегает, оно убивает, оно разлагаться сразу начинает. Сразу. Вот. И оно начинает разлагаться, нужно что-то делать. Нужно это разложение как-то нейтрализовать, она начинает пихать, что-то туда не пихает. Чтобы остановить, чтобы она до конца уже не разложилась, пихают это все. И люди вот эту тухлятину едят, подобно воронам и свиньям. И при этом они думают, что они счастливы, и они думают, что они наслаждаются. А человек, который подобный лебеди, ему это противно, смотреть даже на это противно. Не то, что это есть. Или пить вот это, становится противным, он просто это не может принимать. У него все чистое, и он это просто принимать даже не может. Даже запах неприятный. И на самом деле лебеди могут стать воронами. Я имею в виду людей. Люди подобные лебедям, но они могут стать воронами. Если начинают общаться с подобными воронами. Они перенимают их качества, перенимают их привычки, в конце концов перенимают их желания. И, в общем-то, меняется мировоззрение, меняется жизнь. И в то же время те, кто подобны воронам, они могут стать лебедями, если они все-таки будут общаться с теми, которые подобны лебедям. Тогда у них появятся более чистые привычки. И мы говорили о том, что нужно заботиться о душе. И что такое заботиться о душе? Мы говорили о том, что люди больные в этом мире. Очень много больных людей. Это болезнь? Называется авидия, на санскрите это переводится невежество. Просто дремучее невежество. Просто нет элементарного знания. И поэтому он не знает, как правильно действовать. Как заботиться о душе. И забота о душе состоит в том, что мы делаем две вещи. Больной человек, больному человеку нужны две вещи. Первое это что? Чтобы он выздоровел.
Лекарство.
Лекарство, да. Лекарство нужно. Ну как без лекарства? Человек заболел. Лекарство нужно, правильно? И второе, что нужно еще?
Желание.
Диета.
Диета, да. Второе нужна диета. Например, когда человек простыл, ему ни в коем случае нельзя есть сладкое. Его поют вот этим, знаете, чаем с малиновым вареньем, где очень много сахара. Ну, малина, она может полезна, но сахар, он вреден. И человеку нельзя, на самом деле, нельзя, кисломолочного нельзя, сладких булочек или тортиков нельзя. Нельзя. Потому что происходит изменение в организме, слизь появляется, и процесс останавливается. Невозможно вылечить. Нужна какая-то хотя бы элементарная диета. Люди, современная медицина не понимает этого. Древняя медицина знает, что нужна правильная диета. И когда это будет, лекарство и диета, человек очень быстро выздоровеет. И точно так же для души нужны две вещи. Лекарство и нужна диета. И лекарство – это нужно связаться с Богом. Это лекарство. И как связаться с Богом? Очень просто. Просто звать Его, и все. И свяжемся. Мы Его зовем, Он приходит, и мы связываемся с Ним. Очень просто. А как Его зовем? Повторяемся это имена, что мы делаем. Вроде такая веселая вечеринка, но при этом какой духовный прогресс. Когда на других вечеринках веселье и полная деградация. Вот и все. Мы занимаемся тем же, но процессы абсолютно разные. Один процесс придавливает, другой процесс возвышает. И что такое диета? Диета – это очень просто. Это для начала нужно стать вегетарианцем. Перестать есть мясо, рыбу, даже яйца мы не едим. Конечно, постепенно приходит, можно не резко это делать. Мы не принимаем интоксикаций никаких. Кстати, сейчас очень много людей, которые чисто благодаря разуму, на основе разума уже как-то не хотят этого. Видят, что в этом смысла нет. Мы не занимаемся развратом, незаконным сексом. Не участвуем в азартных играх. И это является диетой. Даже если у нас есть какая-то привязанность к какому-то из этих запретов, ничего страшного. Когда мы повторяем Святое Имя искренне, с любовью, мы в какой-то момент начинаем чувствовать вот этот тухлый запах. Запах трупа или запах яда. Реально начинаем чувствовать. Был какой-нибудь опыт такой? А, поднимите руку, был опыт такой был. Когда дома начинают варить такой запах вообще. И они его не замечают. Она противно аж вырвать хочется, потому что запах. Ну реально, берут трупы, варят. По химическому составу мясо человека от мяса животного, тоже коровы, почти не отличается. Это взять вот мясо человека, варить, и то же самое, запах такой же будет. Или мясо коровы, или мясо то же самое, абсолютно то же самое. Мы тоже когда-то в каких-то жизнях тоже были в таких телах. И нас тоже резали, варили. Это мир жестокий на самом деле. Джива, дживаси, дживанам. В этом материальном мире джива, дживаси, дживанам. Одно живое существо, увы, служит пищей для другого. Поэтому говорят, человек человеку волк. Просто все друг друга едят. По сути дела. И процесс. Процесс очень простой, очень возвышенный, очень легкий. Не нужно медитации. Медитацией тяжело заниматься. Я занимался медитацией несколько лет. Знаю, что это такое. Для того, чтобы хоть немножко успокоить ум, нужно минуту делать вдох и минуту выдох делать. Вот такое дыхание должно быть ровное. Представьте, так дышать научиться. Минута медленный вдох, минута медленный выдох. Да, ум немножко успокаивается, его можно на чем-то сосредоточить. И то можно сосредоточить на несколько секунд. На 10 секунд, может, на 15 секунд. Что за медитация 10-15 секунд? Но здесь мы просто поем, пляшем, мы уже в медитации находимся. Это чувство радости говорит о том, что мы уже погрузились в медитацию. Очень приятная медитация в пении, танце. Улыбаются, радуются друг другу. Метод очень простой. Метод очень простой и очень радостный. Единственное, что не надо совершать оскорбления. Все, не надо критиковать никого. Например, мы танцуем, и один ногу сделает так, а другой вот так делает. Не надо его критиковать. Ну, он по-своему танцует, служит вот так вот Богу. Ну, по-своему он танцует. Не надо на него коситься, не надо критиковать. Или есть, которые не попадают. Знаете, что не попадают? Поют и не попадают. Все будут одно, а он другое тоже. Ну, вот он просто вот так вот любовь свою выражает.
Тот, кто идет немного, слышит другой барабан.
Поэтому это оскорбление является кого-то критиковать, особенно тех, кто служит уже Богу, критиковать, потому что они уже дорят Богу. Если мы этого человека критикуем, это все равно, что, знаете, это все равно, что в семье двое братьев начинают драться и просто квасить друг друга на своих отцу, что приятно, чтобы ее внимательно это видеть. И очень неприятно, они очень расстраиваются. И Господь, Он тоже расстраивается, когда преданные начинают критиковать друг друга, злословить. Это очень неприятно. Что делать, чтобы этого не было? Любить просто друг друга. Как любить? Просто служить друг другу и все. У нас даже есть такой девиз. Мы просто служим друг другу. Для чего? Чтобы служить всем. Вот и все. Очень просто. Служить друг другу. Когда появляется энтузиазм, вообще все... Служить всему миру, можно свою жизнь даже посвятить этому. И быть при этом абсолютно счастливым. И ничего больше не желать. Очень простая формула. И третье, воспевать святые имена, вызывать их к Господу. Господу на самом деле еще больше нравится, когда мы даже служим не Ему напрямую, а служим друг другу. Ему еще больше это нравится. Точно так же, как отец, когда он видит, что дети служат друг другу, ему это даже больше нравится, чем если бы они как-то вот служили ему. В этом основные принципы духовной жизни, занимаясь которыми, первое, человек просто постепенно избавляется от страданий. Что такое страдание? Это гнев? Что, когда человек гневается, он счастлив, что ли? Нет. Что такое страдание? Страдание – это жадность, когда у человека жадно давит, что он счастлив, что ли? Нет. Что является страданием? Вожделение тоже. Вожделение хочет получить, но может тоже. Это несчастье, это страдание. Или зависть, например. Когда человек завидует, что он счастливый, что ли? Нет, он несчастье. Все это... Или когда человек в иллюзии находится, то есть он совершенно не понимает, что он делает. Это еще хуже. Он думает, что он счастлив, на самом деле со стороны посмотришь, о, Боже мой, он несчастен. Вот эти все вещи. И что ведет к счастью? Ведет к счастью чистота отношений. То есть что такое чистота отношений? Отсутствие похоти. Это чистота отношений. Это один из самых главных признаков святости. Также правдивость, говорить правду, быть открытым, быть честным, быть простым. Это тоже источники счастья. Или быть милосердным, или страдательным, это тоже источники счастья. Или быть любящим, это тоже источник счастья. Больше любить, давать, чем брать. Больше дарить счастье, чем самому грести. Все это источники счастья. Но самый высший источник счастья — это когда мы с любовью повторяем святые имена. Потому что вот эти качества, о которых я говорил, отрицательные они автоматически уходят. И позитивные качества автоматически приходят в сердце. И тогда уже хочется делиться этим с другими. Со всеми друзьями, родственниками, знакомыми и так далее. Просто человек по улице идет, хочется этим счастьем поделиться, дать ему это счастье. Хочется поделиться счастьем. Тот, кто счастье гребет только на себя, его называют крипана на санскрите. Крипана – скупец, это жадный человек, скупец. Щедрый человек, он не держит счастье внутри своего сердца, он дает его другим. Испытывая сам счастье, он открывает сердце, и все начинает летать это счастье. Харе Кришна. Может быть, вопросы какие-то появились?
Прости, сначала вы только под конец лекции подошли. У меня возник вопрос, у меня до этого тоже возникало. Просто не могу сформировать его в голове. Последний раз читали с матушкой «Источник вечного наслаждения», и там рассказывалось про Демна Камсу, который хотел...
Про кого?
Про Демна Камсу.
Который...
Да, 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 да. Он хотел убить родителей Кришны.
Да.
Вот. И он убил, хотел убить всех восьмерых детей. И первого ребенка, когда первый ребенок родился, он хотел убить его, но...
Ну, не убил.
Да, да, сразу. Да. И тот, но скованный долгом... я забыла, как его зовут.
Васудева.
Васудева. Он был скован долгом, поэтому... То есть он из-за того, что он... обещал, да, он вернет своего ребенка. И там вот было явно сказано про долг. Вот вы можете раскрыть это понятие долг?
Долг.
Да.
Долг на санскрите переводится дхарма. Дхарма. Есть разные виды долга. Есть материальный вид долга, есть духовный долг. Есть материальная дхарма, называется свадхарма. Есть вечный долг, или вечная дхарма, или санатная дхарма. И временный долг – это долг, например, по отношению к вашим родственникам. Ну, чисто какие-то вещи. Ну, просто к пожилым родителям прийти, помочь там и так далее. Это временный долг. Или, например, поддерживать свое тело. Хотя это необходимо, но это долг, но это временный долг. И так далее. Таких долгов очень много. Если так дальше пойти, то мы должны, полубогатым должны, за то, что они... Нас кто снабжает? Конечно, Господь снабжает, но через кого? Через полубогов. Светом, например, воздухом, водой там, и так далее. И поэтому мы многим предкам мы должны, очень многим мы должны. Это называется сватхарма, или долг перед всеми живыми существами. А родителям мы должны. Если кто-то нас обучал, мы тоже должны. Если кто-то что-то нам дал или выручил нас, мы тоже ему должны. Смотрите, сколько много долгов. Но санатана дхарма. Дхарма переводится не только как долг, но переводится как вечное состояние живого существования. Вечное его качество, неотъемлемое качество живого существа. И неотъемлемое его качество – это вечный долг. Это есть любовь к Богу. Вот и все. Вот это вечный долг. И поэтому Васудева, это был очень продвинутый преданный, очень, это был святой. И поэтому он понимал, что восьмым ребенком у него родится Верховный Господь. И если он не будет отдавать детей своих, как обещал этому демону Камсе, то Камса просто убьет его жену, и все. И как тогда Господь явится в лоне его жены? Может, он, конечно, явится, может, в другом месте, но уже не явится. И поэтому он, с одной стороны, он молился очень Господу, чтобы Господь что-то сделал. И он давал этих детей. И этот Камса он их убивал. На самом деле эти дети, они в прошлой жизни были демонами. И они заслуживали вот такой вот смерти, при рождении быть убитыми. Потому что они были проклятыми, там целая история была, они тоже делали вот так, наделали эти демоны. Поэтому это не просто все. И долг, истинный долг, это развить любовь к Богу. Развивая любовь к Богу, мы развиваем любовь ко всем живым существам. Что значит развить любовь ко всем живым существам? Это значит тоже дать им Бога, дать им самое ценное. Мы можем их накормить, дать денег, их это нормальное. Но он потом пропьет эти деньги, хорошо ли это или плохо, а? Хорошо это. Очень хорошо. Но если дать ему Бога, то он поменяется полностью. Все его самые негативные, самые гадкие качества уйдут. Он может стать святым. Эта практика сильна тем, что она может самого последнего негодяя сделать самым возвышенным святым. В этом сила. Мы сейчас проводим эти клубы, и это действительно реальная альтернатива вот этим ночным клубам, где просто нашу молодежь просто уничтожают. Просто реально уничтожают ее. Приучают к наркотикам, к разврату и так далее. Просто выжигают, уничтожают. И вот такая вот молодежь приходит к нам, которая уже попробовала все, которых, извините, но можно назвать последними негодяями. Но проходит месяц, другой, третий, и уже от этих гадких вещей ничего не остается. И наоборот, они обретают очень возвышенные вещи, очень возвышенные качества. Качество святого обретают. В этом сила религии, что она дает вкус к возвышенным вещам и отторжение от низменных вещей. В этом сила состоит. А если, например, ты ходишь в церковь, крестишься, исповедуешься, но при этом, или в храм какой-то, но при этом продолжаешь держаться за свои дурные привычки, вот, и священнику жертвуешь, и священник потом причащается, что это за религия? Это лицемерие. Не является истинной религией. Истинная религия – это та, которая приводит к чистоте. К чистоте поступков, к чистоте помыслов и даже к чистоте желаний. Желания глубже всего находятся, очень глубоко все наши. Они в последнюю очередь очищаются. Потому что мы, например, можем отказаться от когда-то любимого ликера, да, или еще каких-то вещей, но в мыслях желания-то нет-нет, да просыпаются. Но истинная религия, она даже от желаний, даже не хочется ничего. Это сила религии. Еще может быть какие-то вопросы? Да?
Я слышала, что все, что есть внутри человека, оно для чего-то нужно, для чего-то,
да,
можно использовать.
Да.
Вот как Прабхупада говорил, что гнев нужен для того, чтобы ругать материалистов. Вот, а для чего можно использовать вожделение?
Что нужно?
Использовать вожделение.
Вожделение? Вожделение, оно трансформируется в двух направлениях, можно трансформировать вожделение. Одна трансформация – это физическая трансформация. Это зачинать детей, которые станут преданными. Если вы в правильном сознании это делаете, то придет определенная душа, не уродливая душа придет, а возвышенная душа придет, которую вы поможете стать чистым преданным. И второй путь, если правильно следовать практике, но здесь более отреченный путь, то это вожделение трансформируется в любовь к Богу. Чисто благодаря практике, повторим мантры, оно трансформируется в любовь к Богу. Даже самое примитивное животное вожделение можно трансформировать в очень возвышенное чувство любви к Богу. И от этих низменных чувств вообще ничего не останется. Еще есть какие-то вопросы?
Да, правда, у меня такой вопрос. Сегодня в разговоре с женой разговор зашел о духовном имени. То есть, приходя в какую-то.
Святому мнению, да?
Нет, не о святом, а именно о духовном имени, которое, ну, как правило, человек, который становится, ну, приходит в какую-то религию, да, он получает, там, так или иначе, получает
имя,
какое-то имя духовное, да?
Но, связанное со святыми, да, с Богом.
Ну вот такой вопрос возник, а когда при рождении человек получает имя, да, и многих как бы крестят сразу, да, бывает такое, ну, христианских родителей сразу крестят, да, ребенка. И он получает тоже как бы духовное имя. Вот. Само имя, оно вообще по своей природе, вот, которое человек при рождении получил, оно духовное или материальное? Почему оно?
Духовное имя, если оно связано с именем Бога, духовное имя. Потому что когда просто его даже зовут, люди просто зовут. Но в его имя или входит имя Бога, или как имя Бога, все получают благо. Все вокруг. И он сам получает благо, и родители его получают благо, все получают благо. Но это мирское имя, при рождении дано, даже при крещении дано, но оно не связано с именем Бога. Или хотя бы с великим святым, то блага никакого нет. Нужно ли связано? Либо с Богом, либо с именем великого святого. Только мысль об этом святом, она уже очищает сознание. Да. У нас очень многих имена, да, имена Бога, но есть приставка «дас». То есть мы не носим имя Бога, мы носим «дас», то есть мы слуга Бога. Но при этом имя Бога звучит. Все очищаются. Однажды была история такая. Был великий царь, это было давно, 2 миллиона лет назад. Был великий царь, его звали царь Джанака. И однажды к нему прилетел мудрец Нарада Муни. В древние времена мудрецы могли путешествовать в пространстве, перемещаться в пространстве, без всяких самолетов, вертолетов и так далее. Причем со скоростью очень быстро. Со скоростью мысли могли перемещаться. Очень быстро скорость, можно представить. И этот царь Джанака спросил его: «Скажи мне, пожалуйста, Нарада Муни, что ты видел в этом мире?» И он сказал: «Я недавно был на адских планетах и видел, как люди там мучаются». Вот представьте, вот одного человека начинает мучить, он начинает кричать и стонать, как-то скребет по сердцу, как-то тяжело. А на адских планетах, представьте, таких сотни тысяч, и все стонут. Это невозможно выдержать это. Причем стонут очень жалобно, отчаянно. И он сказал: «Вот такие люди, вот такую вещь я видел. Стонут сотни тысяч». И тот говорит: «Я совершил очень много благочестивых поступков. Я хочу их освободить». Они когда прилетели в ад, или что там, в аду, живые существа в тонком теле, не в грубом теле, а в таком тонком, как привидение в тонком теле находится. И их там мучают, режут, жгут, разрывают на части. И так как это тонкое тело, потом все это заживает, срастается и снова это делают. В грубом теле можно освободиться от этого, просто умерев, приняв смерть и все. Там нет этого. Там страдают очень сильно. И этот царь Джанака очень проникся состраданием и сказал: «Я отдам все свои благочестивые поступки, лишь бы освободить вас. Раджанака, спаси нас!» Но для этого Нарада Муни сказал: «Нужно идти к Богу смерти, к Ямараджу». На самом деле мы говорим «Бог смерти», на самом деле он не Бог, Бог это Кришна. Это просто полубог, или как у царя есть министры, точно так же у Бога есть полубоги. И вот есть тот, который отвечает за смерть, за наказание. И вот они пришли к нему, с Нарадой Муни, и Джанака сказал: «Мой дорогой Ямарадж, Бог смерти, я готов отдать свои все благочестивые деяния за то, чтобы освободить их». И Ямарадж улыбнулся и говорит: «Ну, давай, перечисли свои деяния, что ты сделал». И он сказал: «Я провел такое-то жертвоприношение». Он говорит: «Это смешно, это мало. Я создал столько-то пожертвований». Он говорит: «Нет, это мало, это несерьезно. Я построил столько-то, вырыл столько-то колодцев, столько-то садов посадил. деревьев плодовых. Нет, это все не то. И он сказал, я уже не знаю, что, я уже все перечислял. Что, неужели ничего я так не сделал, чтобы освободить этих людей? И он сказал, один раз вспомни, рано утром ты встал, вышел на балкон, и балкон выходил на восток. И на востоке ты увидел, как поднимается прекрасное солнце. И ты вспомнил тех великих личностей, которые находятся в династии Солнца. И ты просто произнес с чистым сердцем одно слово – Рам. И вот этого достаточно, чтобы освободить всех этих грешников. Вот такова сила святого имени. Такого могущества запомнить эту историю, когда вы оцените могущество святого имени. Когда мы с чистым сердцем просто зовем Кришна или Рам. Такова сила. Еще есть вопросы?
Немножко вопрос. Почему в последнее время не часто задают прохожие вопросы, зачем мешочек? Я почему задалась вопросом? Ну, это для того, чтобы не оскорблять четки. Да? И чтобы это такой интимный процесс, вот, чтение мантры, что нужно закрывать четки. У меня могла быть ограничена, пожалуйста, расшифте. Зачем нужен мешочек нам для четки?
Четки являются, это можно с разных сторон посмотреть, зачем вот. Можно
чтобы людям так, объяснить, то почему-то
можно они... Можно и так вот ходить, читать, да? Четким это является как божество, как ваше личное божество, за которым вы сами лично ухаживаете, кормите его, это личное ваше божество. И вы там, например, не выйдете на улицу, или не выйдете из подъезда, там сидит вахтерша, и вы не дадите это божество и не скажете, там покорми его, или там переодень, там, или еще что-нибудь сделать с этим божеством. Никогда не сможете делать это. Лично ваше божество. И поэтому божество это сам Кришна. Только в форме, в такой форме. И точно так же святое имя, на самом деле, почему такое могущество святого имени? Потому что на трансцендентном плане святое имя и сам Бог, они не отличны абсолютно. Если вы чисто произносите святое имя Кришна, то он уже здесь. Просто у нас нет чистого видения, чистого сознания, чтобы это почувствовать и увидеть. Еще сознание загрязнено, и поэтому не чувствуем. И вот мурти или форма святого имени, это вот как раз четкие есть. Один круг, 108 раз, это вот эти четкие. Это как божество, как наше личное божество. И точно так же, как божество, мы одеваем. Иногда нам не хочется его показать каким-то завистливым людям нехорошим, которые могут просто увидеть его и сказать, что за идол, и начать оскорблять. Понимаете? Мы этого не хотим. И поэтому божества, вот есть вот шалограммы божества, их носят всегда с собой. Их помещают в мешочек, чтобы их вот так вот не оскорбили. И точно так же четкие они как божества. Мы их тоже носим в мешочке. Чтобы кто-нибудь не сказал, что ты за ерунду там носишь такую, там и так далее. Или с гневом не глянул, это энергетика, опять же. Все это. И это вот как бы покрывает и защищает. Это точно так же, как пистолет его в кобуре носит. Да? Чтобы он так надежнее был. Чтобы четки тоже надежнее лежали, и мешочки носит. Четки это индивидуальные вещи. Мы не даем четки читать посторонним людям. Это индивидуально, как зубная щетка. У каждого должно быть. Свои четки должны быть у каждого. У каждого должны быть свои четки. Личные четки должны быть. Давайте, наверное, последний вопрос.
Чан Прабху. В лекциях по этикету говорится, что если мы видим саньяси Майвади, мы должны там выразить им почтение тому ашраму, в котором они находятся. Ну, как бы все на этом остановиться. Вот. А я недавно в лекции слышал, что Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что саньяси Майвади — это люди, больные самой высшей степенью, самой высшей степенью сумасшествия. То есть они отождествляют себя не то, что с Наполеоном, да, с шизофренией. Не то, что Наполеон
считает
себя Богом, да.
Человек считает себя Богом.
И он говорит, вы можете смело бить их тапком по голове, это не будет считаться оскорблением. Как быть-то? Бегать за ним тапком.
А здесь, знаете, здесь есть две как бы составляющие в этом есть. В любой личности есть две составляющие. Есть внутренняя составляющая, есть внешняя составляющая. И внешняя составляющая. Вот, например, вы работаете, например, программистом. Вот это вот ваша внешняя составляющая. И с вами общаются как с программистом на определенном языке, на определенном сленге и так далее. Но есть у вас еще личность, то, что у вас за душой лежит, это уже другое. И выражаем мы почтение чисто его статусу. Не ему лично, а чисто его статусу. А вот его как личность, так как негодяя, можно тапком пару раз погладить по голове?
Если ты уверен тапком, а тут у нас такое было, когда удобно.
И точно так же относится к святому. Есть внешние какие-то вещи. Например, гуру. Вот мы видим гуру какого-то, святой человек, духовный учитель гуру. Мы кланяемся ему, да? То есть мы выражаем ему внешнее почтение. У него есть статус гуру, и к этому статусу мы кланяемся. Но мы его толком и не знаем. Но с другой стороны, может быть, наш личный гуру, мы его очень близко знаем, и у нас личностные отношения. Очень близкие личностные отношения могут. И мы можем уже быть ближе. Вот. Одно касается статуса, другое касается личности. С этой стороны есть противоположность. Давайте на этом, наверное, закончим уже. Говорим много. Чихринам Сангьяна Яги Кичай. Чишиганам Джиганам Балдев Субадра Кичай. Нитай Гуру Приманандэ. У нас остались еще одна церемония, очень интересная. Сейчас я посмотрю по времени. Еще 20 минут. А где у нас Садуша Даша? Ты не видел его?
На третьей.
А где наша Даша? А вот сейчас мы с вами споем. Сейчас у нас будет предложение. Сейчас более-менее прохладно стало. Можно огонь зажечь. Жарко очень много. Мы потушили все. Хотя очень красиво, но жарко. Вот сейчас мы будем предлагать огонь. Очень-очень красивая церемония. Очень красивая. Это вот точно так же, как Лена у нас в Пуджаре, или она выполняла роль священника. Она предлагала огонь. И точно так же мы, как вот священники предлагают огонь, мы тоже это можем делать по беспричинной милости Господа. Вот в эту ночь это разрешается делать. Каждый может огонь предложить. Мы вам раздадим такие фитили, такие большие, что-то необжечное. Мы все зажжем. И когда я дам знак, все начнут предлагать. Я просто буду петь, просто буду Адоша Даша Нитая будет петь. И в какой-то момент я скажу, предлагайте. И это очень просто. Вот он уже зажжем. И круговыми движениями вокруг алтаря 7 раз по часовой стрелке. Очень просто. 7 раз. Потом повернуться и всем предать. И потом будут такие подносики с солью и аккуратненько воткнуть. Это очень красиво будет. Все будет по огням. Все будут по огням будут двигаться очень красиво. Но, опять же, какое главное условие, кто помнит? Это нужно делать с любовью. Потому что вот этот огонь, который находится в наших руках, он символизирует горящее любовью сердце. И нужно вот это вот горящее с любовью сердце нужно предложить. Если нам это удастся, мы опять почувствуем отклик. Мы почувствуем счастье в сердце. Это мы почувствуем Господа в нашем сердце, мы почувствуем связь. Связь с Кришной. Вот черный, вот темный, это Кришна. У него форма такая интересная. Но целая такая длинная-длинная история. Почему он такой? Это черный, это Бог. Он темный просто. Светлый или белый — это его брат Баларама. И желтенькая — это их сестра Субхадра, младшенькая. И они все такие странные. Некоторые говорят, это идол у вас. Как один священник однажды пришел в храм, так ему интересно стало. Когда открылся алтарь, он увидел божество, он сказал: «О Боже, помилуй!» Даже сам не понял, что он сказал. А Господь, он милости, он принимает это на слово, что помилуй меня, и милость дает. Он не обращает внимания, что человек подразумевал. Он просто вот, он принимает, конечно, и внутреннее содержание, и внешнее содержание. Но иногда люди, у людей не очень правильное внутреннее содержание. Он не обращает на него внимания, а внешнее принимает. Он милость.